Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира смски плюс 7925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
В движении. Что нам показывает Яндекс? Ой, а я его только что закрыла, но помню, что, смотрите, трехбальные пробки, и сейчас даже ленты пишут об этом ДТП. Смотрите, на Кутузовском проспекте по направлению из центра пробка сейчас довольно большая, потому что там случилось ДТП сразу после съезда с Драгомиловской улицы. И, соответственно, там прям вот движение не то, что оно перекрыто, но прям видно, что тяжелое, поэтому будьте внимательны. Это именно еще раз по направлению от Садового кольца. Еще пробки отмечу в районе Беговой улицы, традиционно в районе проспекта Мира. Перед Лефортовским тоннелем внешняя сторона от Нижегородской улицы до шоссе энтузиастов стоят там какие-то дорожные работы, постоянные, вечные буквально. Еще отмечу пробку на Москворецкой, Кадашовской набережной, на, соответственно, большой Якиманке тоже пробка большая. Ну, а на МКАДе, в принципе, ничего. Ехать, наверное, можно и даже где-то быстро, за исключением небольшого участка, где в пробку встанете. Это от скоростного диаметра до Ленинградского шоссе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Хамас освободил всех оставшихся в плену живых заложников. Говорим про то, что все-таки удалось вроде как урегулировать этот конфликт. И израильские медиа выпустили обложки с благодарственным посланием в адрес Дональда Трампа. Обсудим, что поставка Киеву ракет «Томагавк» может кончиться плохо для всех. Это предупреждение Дмитрия Анатольевича Медведева. Колл-центры научились обходить требования по маркировке звонков от компаний. Про это поговорим обязательно. И в России предложили в очередной раз, конечно же, отменить Хэллоуин и ни много ни мало приравнять его к сатанизму, которое официально это движение запрещено у нас в Российской Федерации. Григорий Лукьянов, замдекана Восточного факультета Академического университета гуманитарных наук, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, исторический день, который сегодня, в общем-то, отмечают в Израиле. Заложников передали в два этапа через представителей Красного Креста утром 13 октября. Сначала забрали 7 человек, позже еще 20. Среди спасенных, кстати, есть уроженец Донбасса Максим Харкин. Палестинское движение «Хамас» передало Израилю всех 20 оставшихся в плену живых заложников. Что здесь еще? Тут перечисляются фамилии, всех перечислять не буду. Значит, тут в основном, конечно же, говорится, что договоренность об освобождении заложников была достигнута в рамках плана урегулирования из 20 пунктов, который был предложен Дональдом Трампом. Документ также предусматривает прекращение огня и поэтапный вывод Цахала из сектора Газа. А с нами на связи Елена Супонина, политолог-международник. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, за счет чего удалось добиться освобождения именно вот в эти дни, хотя в течение 2 лет вообще этого не удавалось?
В течение 2 лет периодически заложники освобождались. Mm-hmm. И самые крупные операции по освобождению заложников прошли в начале этого года, еще также в ноябре 2023 года. Всякий раз Америка оказывала очень большое давление на всех участников этого процесса, а сейчас Дональд Трамп впервые оказал сильнейшее давление на израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Ну, может быть, в Вашингтоне поняли, что дела заходят уже слишком далеко, обвинения Израиля в геноциде, бесконечные демонстрации протеста в ряде западных столиц и других городов, в том числе и в Америке, из-за поддержки политики Израиля. И мы видим, что когда американцы хотят, то они оказывают давление. И это, несмотря на то, что американская политика во многом теряет былую мускулатуру, но это все-таки еще оказывает воздействие.
Но, Елена Владимировна, в данном случае можно говорить о том, что конфликт вот де-факто урегулирован, или же передача заложников – это только, ну, как бы, это ключевое требование Израиля, но конфликт не исчерпан вообще?
Ну, вылетая вот в регион Ближнего Востока, сегодня Дональд Трамп сделал несколько важных заявлений, и главное, что он говорит, что война закончена. И его спрашивают, а вот закончена на какое время, на как долго закончена? Ведь она уже не раз вроде как заканчивалась перемирием, а потом все возобновлялось. Ну, он не произносит слово урегулирование. Угу. Он произносит такое яркое, емкое слово is over по-английски, то есть, ну, все, уже все конец. Да. Но на самом-то деле сомнения по поводу того, насколько это прочно будет, они остаются, потому что план Трампа, он состоит из трех этапов, скажем так. Первый этап очень сложный, но слава богу, что он получился, потому что он вроде очень сложный, но в то же время по сравнению с другими и самый простой. Это освобождение заложников, ну, в обмен выходят палестинские заключенные на свободу, но главное для палестинцев — прекращаются ракетно-бомбовые атаки и так далее, и они к своим развалинам сейчас возвращаются. А вот второй и третий этап, с ними очень большие вопросы, потому что кто будет управлять сектором Газа? Вот некий орган национальный, о котором Трамп говорит, и в который войдут многие американские бизнесмены еврейского происхождения, некоторые арабские бизнесмены, спецкоординатор ООН по ближневосточной проблеме и так далее. Как он будет этим всем руководить? Вот вы, наверное, сами видели по кадрам, что люди возвращаются к руинам.
Ну да, конечно.
Кто это будет восстанавливать и как они будут жить, а потом как сдержать одиночек, которые, например, потеряли своих близких и вдруг задумают какой-нибудь акт мести, теракт произвести на территории Израиля. Конечно, там спецслужбы работают, но исключать-то этого нельзя, а малейшая операция, и это сразу полетит все в тартарары.
Но вы думаете, что Трамп оказал на Нетаньяху настолько серьезное давление, что он откажется от планов стереть Газу с лица земли? По сути. Как вы думаете?
На данном этапе Нетаньяху отказался от этих планов. Mm-hmm. И подарил вот Трампу статуэтку золотую в виде голубя. Но вот я о чем и говорю, что малейшие дестабилизация, какой-то теракт, и Нетаньяху скажет, что нет, не получается так. Ведь в прошлые разы тоже так же было. Все кричали о перемирии, да, которое перерастет в долгосрочный мир, и потом все равно все сорвалось, и ничего не получилось. Отличие этого раза в том, что якобы Трамп замахнулся вот на второй еще этап и на третий. Это уже создание государства Палестина, против чего, как мы знаем, Нетаньяху категорически возражает. Поэтому на словах вроде такое государство будут создавать, но я уверена, что премьер-министр Израиля сделает все, чтобы этого не получилось.
Понятно. Спасибо большое, Елена Владимировна. Вас благодарю. Елена Супонина, политолог, международник, была с нами. Сейчас на прямой связи заявление Трампа. Он выступает в израильском Кнессете. Открыл свою речь, начал свою речь словами благодарности, назвав день своего визита днем великой радости, надежды и обновленной веры. Также штаб семи заложников заявил, что получил информацию, что сегодня из Газа вернут тела лишь 4 погибших заложников. Назвал штаб это нарушением соглашения, потому что подразумевалось, что будут возвращены тела всех заложников. Напомню, что 7 октября, то есть вот то, что сейчас происходит, это ровно спустя 2 года после того, как была совершена террористическая атака, вот эта вылазка, соответственно, боевиков на территорию Израиля и проникли на южные территории Израиля. Боевики Хамаса захватили 251 человека из числа военнослужащих и мирных жителей. На тот момент в плену группировки уже находились 4 людей, захваченных еще в период с 2014-2015 года. В ответ на атаку боевиков Израиль нанес удары по Газе, а затем начал наземную операцию. На момент заключения соглашения под контролем Цахала находилось 80% анклава. А вскоре после начала конфликта Хамас отпустил 4 заложников по гуманитарным соображениям. Затем было достигнуто первое перемирие между Израилем и Хамасом. Оно продлилось с 24 ноября по 1 декабря, то есть всего неделю. Группировка тогда освободила из плена 105 израильских и иностранных заложников взамен на 240 палестинских заключенных. Второе перемирие было согласовано спустя больше года и продлилось с 19 января по 18 марта. Тогда группировка освободила 30 живых заложников и передала тела еще 8, включая 2 израильских детей. Соответственно, их матери. На момент похищения ребенку было 9 месяцев, его брату было 4 года. Соответственно, сейчас Трамп выступает в Кнессете. И вопрос, конечно, как в дальнейшем будет реализовываться вот этот его план, потому что для него сейчас война закончена. То есть для него закончена война в вот эта арабо-израильская именно потому, что прекратилась стрельба, именно потому, что передали заложников. Ну, напомню, что у Хамаса тоже были требования по вызволению из израильских тюрем тех людей, которых обвиняли в том, что они пособники Хамас или там члены группировки Хамас. Соответственно, давайте в «Умных парнях» мы эту тему тоже подробно обсудим, потому что у нас как раз специалист по региону придет. И вот все вопросы, которые сейчас остаются за скобками, мы обязательно Григорию Лукьянову зададим. А сейчас к другой теме.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Так, поставка Киеву ракет «Томагавк» может кончиться плохо для всех, предупредил Дмитрий Анатольевич Медведев. Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для него это плохо кончится. Угрожает в 101 раз, короче. Это цитата из телеграм-канала Дмитрия Анатольевича. Если бизнес-миротворец про «Томагавки», то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех и прежде всего для самого Дональда Трампа, говорит, соответственно, Дмитрий Анатольевич. 100 раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение томагавков от обычного в полете невозможно. Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США. Читай Трамп. Как ответит Россия? Вот именно. Остается надеяться, что это очередная пустая угроза, вызванная затяжными переговорами с накокаиненным клоуном. Конец цитаты. Юрий Кнутов с нами, военный историк, директор Музея войск ПВО в Балашихе. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, история с шантажом Трампа по поводу томагавков, это все-таки блеф какой-то или нет?
Вы знаете, это, в общем, такой прием, который широко используется в крупном бизнесе, когда с одной стороны блефуют, но с другой стороны могут реализовать данный план. Поэтому это попытка, в общем-то, надавить на Россию, заставить ее пойти на определенные уступки. Ну, например, прекратить боевые действия по линии боевого соприкосновения там, с такого-то числа без всяких предварительных условий. Что крайне выгодно, в общем-то, отвечало бы обещаниям Трампа остановить украинский конфликт там, на один день. И таким образом, в общем, повлиять на ситуацию. Но если, например, он почувствует, что это не удается, конечно, может получиться эскалация, связанная с передачей томагавков киевскому режиму. Поэтому мы должны быть готовы к такому развитию сценария. У нас уже заранее на переговорах между Путиным и Трампом, если таковые состоятся, а если нет, то на уровне экспертов рабочих групп должен быть поработан наш ответ, сценарий того, что мы сделаем в ответ. И это должно быть доведено противоположной стороне.
Юрий Альбертович, а почему для Трампа, ну, как кажется, история с томагавками, она не такая чувствительная? Ну, потому что это действительно оружие, которое способно нести ядерный боезаряд. И, соответственно, то есть для Трампа это все равно, что поставить обычные ракеты, так кажется. Ну, вот раньше шантажировал обычным вооружением, сейчас шантажируют ядерными ракетами. Так что ли?
Да, это эскалация, мы помним с вами, ведь конфликт начинался с джавелинов,
да.
Да, и тому подобного, в общем-то, переносного оружия, даже не средств бронетехники и так далее.
Угу.
Потом пошла постепенная эскалация, дошли до F-16, кстати, F-16 тоже в модификации способны нести ядерное оружие. И теперь мы уже доходим до ракет средней дальности, которые были долгое время запрещены договором ДРСНД, и эти ракеты могут также иметь ядерное исполнение. Поэтому эскалация, ну, она налицо.
Угу.
И самое печальное то, что Трамп, в общем, достаточно хитро хочет повести себя, передать эти ракеты, ну, например, какой-то там стране третьей европейской, например, угу. Нидерландам или еще какому-то государству, затем якобы это государство вот приняло самостоятельное решение о передаче этих ракет непосредственно Украине. Хотя здесь американцы будут лукавить, потому что любая передача американского оружия третьей стране, она обязательно должна быть подкреплена соответствующим решением Госдепа США, либо без президента Соединенных Штатов такой вопрос не решается. Поэтому в любом случае уши Вашингтона будут торчать.
Uh-huh.
И естественно, это будет, естественно, мы это понимаем, мы прекрасно понимаем, что по сути речь идет о размещении американцами американских ракет средней дальности у наших границ, что крайне красиво, крайне опасно, и поэтому такая реакция сейчас и со стороны Пескова, и со стороны Медведева, и uh-huh. других руководителей. Реакцию Владимира Владимировича Путина пока не слышали, но это связано с тем, что, по-видимому, все-таки какой-то разговор между ним и Трампом состоится.
Юрий Альбертович, а может быть, это была все-таки генеральная линия со стороны Трампа, потому что он же инициировал выход из РСМД? Говорилось, что для Китая в большей степени, потому что, ну, вот туда надо подтаскивать ракеты, но если здесь есть возможность, почему нет?
Вы знаете, вообще, я давно уже говорил об этом, что есть американцы проводят в отношении России такую, знаете, политику очень хитрую.
Mm-hmm.
Она построена на том, чтобы оторвать нашу страну от Китая. И таким образом изоляция Китая приведет к потом, кстати, попытаться из России сделать антикитай, как они сделали из Украины,
mm-hmm.
и таким образом погреть на этом руки. Мы это прекрасно понимаем, и Китай это прекрасно понимает, и поэтому наше как бы партнерство в данном случае оно направлено на выживание ни одной страны, ни другой страны.
Mm-hmm.
И когда у США что-то не получается, прошу прощения, когда у Вашингтона что-то не получается, Вашингтон любым путем пытается надавить либо на Россию и заставить идти на сближение с США, либо давить на Китай с таким расчетом, чтобы Китай отворачивался от России. Вот эта вот игра на разъединение двух стран, она очень четко просматривается.
Uh-huh.
И, да, и давление здесь томагавками, оно, в общем-то, тоже используется не только из-за Украины, но и для того, чтобы ну, в какой-то степени поставить Россию в зависимость от Вашингтона, чтобы, да, вот мы не стали размещать томагавки, да, в обмен мы надавили на Зеленского, да, он принял uh-huh. те условия, которые устраивают Москву, Россию, но это все благодаря нам, вы обязаны нам теми результатами, которые вот есть на, условно,
то есть через
документах.
Шантаж. То есть сейчас, да, получается, это... вы считаете, что он нагнетает не потому, что не прекращается огонь на Украине, а потому, что он через шантаж с помощью томагавков хочет добиться еще каких-то вопросов помимо Украины, решения вопросов?
Это абсолютно верно. Я даже вот в этом ни одной секунды не сомневаюсь. Почему? Потому что Трамп, он бизнесмен, крупный бизнес. Это казино, это и горные дома, это гольф-клубы, это гостиничный бизнес. Это этот бизнес во многих странах, он связан с криминалом, в том числе и в США. И кроме того, если мы смотрим, вот, что-то из себя представляет стратегический менеджмент, я вот часто об этом говорю, есть учебник Филиппа Котлера, на эту тему, он у нас издавался в стране, рассматривается стратегический менеджмент в бизнесе как война. И вот эти приемы, военные приемы, они перешли в бизнес, он их там освоил, а теперь он их использует в политике для того, чтобы давить на нас, ну и на другие страны. Поэтому в этой ситуации у нас должны быть, как говорят, три сценария: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. Только имея вот такие три варианта, мы можем выстоять и, в общем, даже переиграть противника. А в данном случае Трамп — это противник, потому что он стремится разместить ракеты средней дальности возле нашей границы. Как вот справедливо сейчас все отмечают, никто не знает, какая ракета на нас полетит. С обычной боевой частью, либо с ядерной. Учитывая, что сейчас уже проводится учение НАТО, военно-воздушных сил НАТО, по ядерной угрозе и отражению ядерного удара и нанесению ответного удара. Поэтому эти учения и история с томагавками, это, в общем, вещи, если их сопоставить, они крайне неприятные и настораживающие. Именно поэтому сейчас мы видим такие достаточно активные заявления руководства нашей страны. Но я еще раз хочу сказать, все-таки хочется верить, что у президента России Путина и Трампа есть личные договоренности, личные какие-то контакты, которых мы не знаем. И хотелось бы, чтобы все-таки такие переговоры по поводу томагавков состоялись. Хотя здесь я хотел бы еще бы обратить внимание, что есть ведь и другие ракеты.
Да.
Это ракеты «Джазм», это ракеты, которые, собственно говоря, могут заменить в определенной степени томагавки. И, да, там нельзя ставить ядерную боевую часть, и обычная боевая часть меньше, но зато средств доставки и средств запуска у этих ракет на порядок больше. То есть они более универсальные, более выгодны даже были бы для Украины, чем томагавки.
Понятно.
Для нас это, конечно, любой вариант, он неблагоприятный.
Но, Юрий Альбертович, с вашей точки зрения, Трамп все-таки понимает специфику, например, того, как мыслит, например, руководство Российской Федерации? Или вы вот приводили в пример как раз, да, там, стиль, в котором он привык управлять бизнесом, но ведь политика – это не совсем бизнес. И, конечно, корпоративная логика, она в госуправлении не всегда рабочая.
Вы знаете, вот это касается нас и многих, России и многих других государств.
Ага.
Не работает в большинстве случаев. Либо со своей спецификой. А США выстроена как огромная корпорация.
Да.
Поэтому у них эти приемы действуют и действуют активно. И мы видим решение Трампа по поводу войск, не только Национальной гвардии, но уже регулярных войск в ряд городов, да, особенно подконтрольных демократам. Мы видим его решение в отношении Латинской Америки, когда он на Венесуэлу собирается напасть, прикрываясь тем, что это нужно для борьбы с наркокартелями. Хотя наркокартели, они все в других латиноамериканских странах, а Венесуэла лишь транзитная страна. Но зато у Венесуэлы первое место по разведанным запасам нефти. Ну и золота там достаточно много, и других полезных ископаемых. Поэтому Трамп как раз здесь и действует вот в русле вот этой вот, ну, назовем так, корпоративной культуры. Хотя, в общем, слово «культура» здесь совсем хорошо подходит.
Стиль, скорее, корпоративный стиль.
Да.
Как вы считаете, но, Юрий Альбертович, американцы же просчитывают, наверное, тоже варианты того, каким образом Российская Федерация может ответить. И, допустим, например, какие-то демонстративные удары по территории Украины, наверное, ни американцы, ни европейцы не видят чувствительными, потому что, ну, их же это не касается. А они скажут, ну, вот видите, как русские делают, там, вышибают, например, на энергомощности, точно поставить надо. Но как бы вопрос, как пройти этот ребус?
Я с вами абсолютно согласен. Вот почему я говорю, что...
Прям 20 секунд, пожалуйста.
Ответ должен быть асимметричным.
Асимметричный.
То есть ответ, асимметричный, он должен угрожать не столько Украине, сколько европейцам и американцам.
Спасибо большое, Юрий Альбертович. Вас благодарю. Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО в Балашихе. Сейчас информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем по мотивам предыдущих двух тем, которые мы с вами обсуждали. Сначала обсуждали сделку между Хамасом и Израилем по освобождению заложников, но Трамп говорит ни много ни мало, что он войну прекратил на Ближнем Востоке, и более того, сейчас, выступая в Кнессете, в израильском, он сказал, что завершить украинский конфликт оказалось сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке. В принципе, Трамп сейчас проводит такой экспресс-курс по самопрезентации, как человек, который вот по щелчку пальцев буквально завершает все войны, которые сейчас происходят на планете Земля. И для него история с арабо-израильским конфликтом, для него эта война окончена. Более того, он сравнивает арабов, хотя нет действительно решения вопроса, связанного с тем, как восстанавливать территории, что будет с государством Палестина, признают, не признают, что делать с 2 миллионами беженцев, что делать с Хамасом, что это все выходит за скобки, потому что для него пушки прекратили стрелять, заложников, слава богу, вернули, и все. Для него война окончена. И более того, он сравнивает два конфликта, арабо-израильский и украинский конфликт, и говорит, что завершить украинский конфликт оказалось сложнее. Но просто интересно наблюдать за этими заявлениями. Я думаю, что мы тоже это все адресуем нашему умному парню. Через 23 минуты дождитесь, пожалуйста. Сейчас про колл-центры будем говорить. Они научились обходить требования по маркировке звонков от компаний. Звонок проходит с неопознанного номера мобильного телефона. И только ответив на него, абонент узнает, что ему звонят в рамках проведения соцопроса. С такими звонками с начала октября, например, столкнулись 4 сотрудника ведомостей. Ведомости, в общем, на эту тему написали заметку. Но я думаю, что многие из вас с этим тоже сталкивались. Мне лично тоже таким образом звонили. Тенденцию подтвердили директор департамента расследований T-Hunter Игорь Бедеров и руководитель, например, проектов интеллектуальной аналитики Тимофей Воронин. Во всех случаях вызовы осуществлялись от лица ВЦИОМа с мобильных номеров, на которых отсутствовал идентификатор компании, которая совершала звонок, рассказал абоненты. Ну, а с 1 сентября вступили в силу новые правила маркировки звонков. Теперь при вызове абоненту должна передаваться информация о компании или ИП, который звонит. Андрей Бархота с нами, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Ну, мы вот с вами разделяем, конечно же, когда звонят мошенники под видом там сотовых операторов, например, или там звонят, якобы звонят Википедии или госуслуги, слава богу, этих звонков меньше стало. Но и мы их отделяем от просто холодных звонков, которые осуществляют разные компании. Почему они продолжают холодный обзвон, несмотря на раздражение пользователей? Вот эти вот обходы всевозможные, лазейки, какие-то подставные номера, для чего это все?
На самом деле здесь есть экономические аспекты, есть аспект психологический. Экономический аспект состоит в том, что, конечно, согласно новым нормам, там, с начала осени, это, конечно, требует больших затрат. Но затраты очень небольшие. На один звонок, который маркируется, требуется больше на 24 копейки. Для компаний, которые совершают массовые обзвоны, это, в общем-то, даже не статья бюджета, ничто. Uh-huh. А есть психологический аспект, который состоит в том, что когда мы с вами видим не звонок неизвестного номера, и на нем отображено, что это Всероссийский центр изучения общественного мнения или какой-то, предположим, банк или какая-то сервисная компания, то нам просто уже не хочется брать трубку, мы просто не берем ее. Uh-huh. А вот наши, значит, корпоративные коллеги, которые совершают эти обзвоны, они надеются, что на замаскированный номер, то есть это какой-то незнакомый мобильный, пользователь, скорее всего, возьмет трубку, и, возможно, когда он возьмет уже, он ее не положит. Ну, по крайней мере, в половине случаев он ее не кладет, а слушает вот это сообщение. Для того, чтобы вот эта конверсия, то есть взятие трубки было больше, используется вот эта маркировка. Но при этом, естественно, в половине случаев, когда трубку кладут уже в первые несколько секунд, раздражение общества растет.
Угу. Но я понимаю, что внимание сейчас – это главная валюта, как говорят. Но сам факт, неужели нет других каких-то маркетинговых решений, которые бы позволили развивать бизнес, но не вызывая раздражения? Потому что, ну, как бы у человека все равно на подкорке откладывается. Позвонил ему, там, не знаю, сотовый оператор, позвонил ему еще кто-то. И вот внезапно человек занят, работает, дома сидит, там, дети кричат. И тут еще вот это вот, извините, пожалуйста. Ну, просто тогда все перестанут трубки брать, нет?
Да нет, не перестанут. На самом деле используется такая психологическая особенность, что есть какие-то звонки, ну, условно говоря, каждый день, что его могут вызвать из какой-то администрации, ему может позвонить какой-то артист. Вот. Ну, то есть, понятное дело, что вероятность этого низкая, но почему нет? И незнакомый номер, он не только, скажем так, вызывает какой-то, какие-то страхи, но он вызывает интригующие какие-то волнения. И вот эта психологическая особенность, что когда номер незнакомый, не знаем, кто это, пан или пропал, оно как раз заставляет нас брать трубку, узнать, в конце концов, за спрос денег не берут, да, узнать, кто звонит. Поэтому этим пользуются. Но, конечно, мне кажется, что на горизонте где-то 12-24 месяцев, то есть 1-2 года, все-таки рынок трансформируется под новые нормы. И вот эти вот, вот с пушки по воробьям, вот эти массовые обзвоны, они все-таки канут в лету.
Но с вашей точки зрения, насколько эффективны сейчас меры, которые предлагают сотовые операторы по борьбе вот с этими холодными звонками? Например, можно пожаловаться на вот эти... Там, у некоторых сотовых операторов прямо в приложении есть такая кнопочка, что можно там пожаловаться на какие-то номера.
На мой взгляд, меры, которые предлагают сотовые операторы, они архиэффективны, и они в полной степени соответствуют запросам общества, которые требуют оставить в покое и беспокоить только по действительно насущным поводам. И вот жалобы действительно в перспективе могут быть оказаться довольно важным пунктом, то есть фактически молчаливая оценка общества или немолчаливая, она может настолько сильно повредить репутации массовых обзвонщиков, что им придется менять свою тактику и стратегию.
Тактику и стратегию. А, Андрей Валерьевич, а глубокое какое-то исследование проводилось эффективности холодных звонков вот сейчас именно? Когда есть нативная реклама, когда есть там встроенная реклама, ну, как разные методы есть, и вот звонки, кажется, что это, ну, 2005 год примерно, нет?
Да, совершенно верно. Это такой аутентичный формат. Но, как ни странно, это такое грубое, аутентичное, но при этом самое доступное. То есть с точки зрения затрат это самое доступное. Кроме того, мы же понимаем, что крупные сервисные предприятия, они держат большие колл-центры. И эти колл-центры находятся не в столице, а где-то на выселках. Там работают целый ангар вот этих обзвонщиков, людей. И на самом деле в массе своей это обходится дешевле. Даже дешевле, чем наружная реклама в уездных городах и так далее. И только из-за того, что все привыкли к такому, такой бизнес-модели, такой модели продвижения, это никак не меняется. И вот сохраняется на протяжении уже 20 лет.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Валерьевич. Вас благодарю. Андрей Бархота был с нами, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук. Но интересно, конечно, что колл-центры, которые откровенно раздражают, и на этих несчастных людей, которые работают в этих колл-центрах, потому что нет другой работы, обрушиваются все проклятия мира от человека, которого они выдергивают из его жизни и заставляют брать трубку. По сути, оказывается, что это не только дешевле, но, возможно, и в какой-то степени окупает те минимальные затраты, в отличие от того, что если бы человек использовал, ну, бизнес и использовал какие-то другие рекламные схемы, там, не знаю, как это, наружная реклама, встроенная реклама, таргет какой-то настраивать или еще что-то. 7373-948, телефон прямого эфира. Короче говоря, колл-центры обходятся дешевле, чем другие виды рекламы. Скажите, пожалуйста, вы берете трубки незнакомые или нет? Вот для вас незнакомый номер – это скорее интрига или это тревожный звоночек, и вы брать трубки не будете? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Вообще не беру.
Вообще не берете незнакомые? Так.
Вообще, абсолютно. То есть, если кто-то эти, надо будет дозвониться, WhatsApp напишет.
Это вообще правда. Кстати, да, есть, потому что, ну, такой этикет выработался, в общем, сам собой он выработался, что если ты звонишь человеку, и, например, там, первый раз нужно ему позвонить, сначала сообщение посылается. В WhatsApp, в Макс, неважно куда, сообщение посылается, потому что человек уже, ага, вот, видит, что это вот, да. 7373-948, будете брать трубки, не будете, может просто вывести колл-центры за рамки закона и преследовать как мошенников, будет невыгодно их содержать, говорит Сергей. А на каком основании, что это мошенники, скажите, пожалуйста? Нет, колл-центры это просто, ну, это вот такие, простите, как комары вот раздражающие. Вот колл-центры, вот они звонят по любому поводу. И самое главное, еще не всегда понятно, да? Звонят сейчас это колл-центр реальной какой-то компании, который вот делает какой-то подмен номера, чтобы ты сначала думал, что это вот такой-то, а это на самом деле другой-то, но тебя взяли на какой-то крючок, и ты уже не отвертишься, просто так трубку не положишь. Или это мошенники, которые представляются некой компанией, которая номер меняет, и на самом деле это вот так. Ну, потому что, когда звонят с незнакомых номеров и представляются около государственной структуры, и звонок это не 495 и не 8800, а, соответственно, какой-нибудь 960, например, да, или 930, там, или еще что-то. Ну, вопрос. Да? На код смотрим. Беру неизвестные номера, иначе без заказов по работе останусь, говорит Александр. Вот. Ну, тогда у вас просто настроено, да, вы понимаете, что вам могут позвонить курьеры, вам могут позвонить заказчики, и то курьер, опять же, тоже, да, ой, вам тут посылка пришла от кого-то, а назовите номер, а я вам накладную не могу дать. Ну, то есть, очень сложно, конечно. Всегда беру трубки, ситуации бывают разные, Сергей Анатольевич говорит. Я всегда беру. Есть две пожилые мамы, моя и свекровь, и дочь, все живут отдельно, мало ли что, вдруг с ними что случилось. Тогда вопрос, хорошо, если вы берете трубки, следующий вопрос, если это начинает грузить, а у нас открылся салон красоты, а ваш номер телефона дайте, а вот еще что-то. Вы положите трубку? Или такой метод рекламного обзвона скорее вас привлечет? Ну, вам неожиданно подфартило вот какой-то сертификат вам в какой-то салон красоты открывшийся. И вы, скорее всего, туда пойдете. Вот это тоже интересно. То есть, хорошо, вы берете незнакомые номера. То есть, первый вот этот вот рубеж проходите. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот взяла незнакомый номер телефона. Ваш, например. Я взяла незнакомый номер телефона. Ваш, например.
Ну вот, я беру, конечно, да.
Так, вы берете. Так, и что?
Я выслушиваю всю ихнюю реплику, как прочитанные по бумажке.
Так, да, скрипты, у них скрипты. Так, и что?
В ответ спрашиваю, а они как глухие по бумажке все зачитывают. И я просто отключаюсь.
И просто отключаетесь, понятно. Ну, как вариант, да, они скрипты читают, и все, и больше ничего. Потому что, ну, представляете, им сколько надо. Они там работают за 3 копейки, им надо... обзвонить, не знаю, 300 человек, например, да? А вдруг у них еще какой-то процент есть с того, что кто-то согласится или нет? Как это работает? Работа, конечно, страшно неблагодарная. Такой метод не привлечет, сразу скажу извините, положу трубку, говорит Александр. Ни разу реклама не привлекла ни по телефону, ни по телевизору. Она у нас очень отвратительная, говорит Александр. А вот интересно, Александр, а посмотрите на все продукты, которые вас окружают. Не знаю, мебель, продукты питания или еще что-то. Неужели нет ничего из того, что вы бы не купили, потому что вы увидели рекламу? Вот как так? Она же кругом, эта реклама. Мы в данном случае говорим про раздражающие методы рекламного воздействия, как то вот эти вот холодные звонки от колл-центров. Давайте к следующей теме.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, давайте теперь про традиционную тему на протяжении уже многих лет. Каждый октябрь в Государственной Думе обязательно появляется какой-нибудь депутат, обязательно, от созыва не зависит, который говорит, надо бороться с Хэллоуином. Сатанинский праздник. Сатанинство, сатанизм, напомню, запрещенный в России, там, движение, культ, в общем, запрещено, не надо быть сатанистом. Но тут депутат Михаил Иванов, если вдруг кто не знал такого, предложил закрепить запрет на празднование Хэллоуина на законодательном уровне. Он депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия православная». Так, об этом он заявил в беседе с газетой «РУ». По словам депутата, западный праздник чужд российской культуре и духовным основам, оказывает негативное влияние на детей. Иванов подчеркнул, что символика Хэллоуина, связанная с нечистой силой и мраком, подрывает традиционные ценности и влияет на неокрепшую психику подрастающего поколения. Он также предложил закрепить запрет на празднование Хэллоуина на законодательном уровне. По его мнению, распространение этого праздника по своей сути приравнивается к пропаганде сатанизма и противоречит нравственным принципам, на которых строится российское общество. Николай Сапелкин с нами, историк, религиовед, общественный деятель. Николай Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, ну насколько логична борьба с праздником Хэллоуин, если объективно, ну вот какой он вред приносит? Ну вот дети там, ну, узнали, что такое тыква, попробовали тыквенный суп, что там еще, летучих мышей там каких-то нарисовали.
Да. Никакие запреты не работают. Запреты, наоборот, привлекают внимание. Вот лично я к Хэллоуину всегда был равнодушен и даже разделял точку зрения Задорнова, который предлагал называть Хэллоуин Хэллоуином, как низкопоклонство перед культурой Запада. Так. Но дело в том, что он этот праздник захватил очень узкий сегмент наших сограждан. И если мы сейчас начнем бороться с этим праздником, мы привлечем к нему дополнительное внимание.
Эффект стрессом, конечно.
Да, мы, с одной стороны, обидим тех людей, кто стал праздновать его по-доброму, по-семейному. И привлечем внимание других людей. Если уведем его в подполье, то он вообще превратится в глазах органов полиции в какой-то деструктивный праздник, в глазах власти, в деструктивный культ. И таким образом мы сами подтолкнем людей в какую-то внутреннюю миграцию и преступное сообщество с точки зрения официальной такой пропаганды. Да? Но если посмотреть с другой стороны, кто обычно предлагает запрещать? Обычно предлагают запрещать люди, далекие от русской культуры и от русской церкви. Либо неофиты, которые только вот пробудились. То есть до этого им было все равно до подобного рода празднеств. А что такое неофит? Неофит – горящий человек. Он только во что-то уверовал. Ему кажется, что его модель поведения самая правильная. Он начинает всем это активно насаждать.
Он весь сам такой правильный, весь очень правильный.
Но если бы этот брянский депутат поинтересовался, что последние 25 лет у нас уже трижды праздник пытались запрещать в разных регионах. Это ни к чему не привело, потому что запрещать то, чего фактически как структуры, организованные с лидерами, с какой-то иерархии не существует, то запрещать, получается, нечего. Ведь этот праздник появился благодаря ошибке Римской католической церкви. Вот Русская православная церковь довольно-таки разумно поступала, превращая языческие праздники в православные. А там решили делать это все довольно-таки жестко. И где-то в VII веке, собственно говоря, праздник сельскохозяйственного цикла Саймон решили превратить в День всех святых, с тем, чтобы сделать его более таким христианским, что ли.
Так.
Что такое древние праздники? Древние праздники чаще всего связаны либо с началом сельхозработ, либо с окончанием, либо со встречей солнца, либо с проводами тепла, когда начинается зима, и ты меняешь стиль жизни. Вот, собственно говоря, для Западной Европы, прежде всего для Британских островов, конец октября, начало ноября – это то время, когда тепло уходит, заканчиваются все огородные работы, полевые работы, да, и человек переходит уже на новый ритм жизни. Ведь в России есть похожий праздник, он называется народный праздник. Нет, Велесова ночь, это у неоязычников появилась последние пять лет назад где-то, придуманная совершенно в пустом месте. У нас есть народный похожий праздник, который называется Позимок. Он празднуется 15-16 октября,
так.
Но он ловко был заменен на покров. Покров означает и покров Богородицы над всем христианским миром, защиту, и покров земли снегом. Ну, сейчас с учетом того, что теплее становится на европейской части России, снега в этот момент еще нет. А в старину, как раз примерно к этому времени, почему и праздник Позимок появился, как раз появлялся более-менее устойчивый снежный покров, начинались холода, начинался такой самый сложный период жизни человека, когда еще морозы не установились, а сырость, а от сырости приходят все болезни, все лихорадки, все простуды, и, соответственно, на Руси тоже в этот день вспоминали
и кикимор болотных, которые из болот приходят в дома, и всех лихорадок, которые нападают на людей. Но, видите, он у нас ушел безболезненно, практически не оставив никакого следа. А на Западе попытались представить вот эти саймонские огни, которые из турнепса, из репы, из тыквы, да, там делали эти светильники, как поклонение нечистой силы. И, собственно говоря, проповедники католической церкви убедили тамошнее население, что вы поклоняетесь нечистой силе.
А на самом деле это вообще не про нечистую силу, да?
Не про нечистую силу. Но уже 20 век привел к тому, что во время Хэллоуина придомовые участки, все это уличные пространства, публичные пространства стали украшать разными такими атрибутами, связанными с потусторонней жизнью. То скелетами, то паутиной, то надгробиями. Такое...
Фетиш уже такой появился, да?
Такое себе увлечение, да. А в Россию, ведь он пришел в период глобализации.
Ну да, когда после 90-х,
когда мы увлеклись западной культурой, когда стали открыты миру. Но ведь есть данные социологии, что только в период расцвета в конце 90-х, нулевые годы, этим праздником интересовались не более 20% людей, не всего российского населения, а брали школьников и студентов, работающую молодежь, потому что старшее поколение вообще не интересовалось этим праздником.
Спасибо большое, Николай Сергеевич, вас благодарю. Николай Сапелкин был с нами, историк-религиовед, общественный деятель. То есть, по сути, ничего страшного в Хэллоуине нету. Во-первых, его мало кто празднует. Нилс говорит, у нас он отмечается скорее в шуточной форме, потому что необычен по форме. У нас есть православный праздник, да, День поминовения усопших. У нас есть Радоница, конечно. Православный праздник. Вот. Но в данном случае, видите как, историк-религиовед говорит, что объективно нет ничего в этом плохого. Поэтому не более чем, как это, борьба за цитируемость некоторых деятелей. Еще его кто-то еще празднует, знаю группу такую, хороший праздник нет, говорит Иван. Вы знаете, как ни странно, дети. Вот, потому что, ну, слушайте, это мультики, плюс объективно, я даже помню из учебы по английским учебникам, английскому языку, школьным учебникам, именно иностранным, там прям целый раздел был посвящен там праздникам разным, и как раз там был праздник, откуда взялось это выражение, да, вот это trick or treat, то есть сладость или гадость, из этого учебника. И из этого учебника очень многие узнали, что есть такой, да, праздник. А как быть с днем памяти мертвых в Мексике, например? Там тоже целый праздник есть, и мультик на эту тему снят, «Тайны Коко» называется. Вот, да, дети там просят какие-то поделки из тыквы делать вот на Хэллоуин или каких-нибудь привидений из Марли сделать или еще что-то. Поэтому что здесь такого страшного может быть? А, так колядки-то та же всякую нечисть подразумевает, у Хэллоуин название не русское, вот люди и нервничают. Да никто не нервничает, по сути. Если хочется разобраться, то, знаете, у нас есть чудесный праздник «Ночь на Ивана Купала». Там историю почитать, мама, не горюй, что творили предки. Вот, поэтому, знаете, по сравнению с этим, Хэллоуин не более чем какая-то детская, действительно, детская шалость, когда можно конфет поесть и, соответственно, там может быть, в какой-то веке попробовать тыкву, которую мама нещадно пытается предложить ребенку, а он не понимает, что это за оранжевая жижа. Так, еще празднуем с дочкой каждый год. Ничего плохого я лично не вижу, пишет русский. Если семья интернациональная, как быть людям разводиться? А как же демография? Александр, я очень надеюсь, что вы шутите. Я вот, правда, очень надеюсь, что вы шутите. Понимаете, потому что в адекватных, интернациональных или разнорелигиозных семьях вот празднуют вообще все. Понимаете, вот и мусульман с Пасхой поздравляют, понимаете, и, точнее, мусульмане христиан с Пасхой поздравляют, и христиане мусульман поздравляют там с Курбан-Байрамом или еще с чем-то. Поэтому, в принципе, вопрос, как к этому относиться. У нас православная страна, православный президент, зачем нам Хэллоуин, чужой ненужный праздник, говорит Сергей. Ну, он прижился. Он же не на государственном уровне у нас, понимаете, этот праздник. Ну, правда, ну вот дети шутят. А кто-то, понимаете, и против Нового года выступает. как это так, есть вот 7 января, и только его будем праздновать, больше ничего. Новый год, не, ну, правда, давайте уже до крайности все-таки не доводить. А, так, сейчас будут новости, потом продолжим.